Эльвир Сагерман, менеджер по коммуникациям Крымско-Татарского ресурсного центра в нашей студии. Здравствуйте. И снова возвращаемся к конференции ОБСЕ. Многие правозащитные организации, правозащитники презентовали там свои доклады. Вы не посещали эту конференцию, но поработали все-таки для того, чтобы тема свободы СМИ в Крыму была там также представлена. И сперва давайте начнем наш разговор с того, почему именно этой темой вы решили заняться, на ней сфокусироваться, и почему именно ее вы исследовали.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В этом году я действительно не принимал участие лично, но представители нашей организации были на совещании, активно принимали участие, в том числе выступали на пленарных заседаниях. И, кроме того, представитель нашей организации, в частности, это глава правления Скендер Бариев, зарегистрировал ряд докладов от нашей организации. И, кроме того, наша организация способствовала регистрации и подготовке таких докладов ряду других общественных организаций, которые занимаются крымской проблематикой. Что касается выбора данной темы, то я считаю, что данная тема, она является одной из самых важных, одной из основополагающих, потому что свобода СМИ, свобода слова является одним из фундаментальных прав человека, свобода слова. И это касается прежде всего и моей специализации, потому что я учусь на журналиста, моя специализация — это журналистика, международная журналистика. И наблюдая за ситуацией со свободой слова в Крыму, со свободой СМИ, нельзя оставаться в стороне, и всегда хочется внести какой-то свой вклад в этой борьбе, да, в ненасильственной борьбе. И опять же, вот продолжая говорить о борьбе крымских татар за возвращение на свою родину, мы говорим о ненасильственной борьбе, о борьбе путем дипломатических каких-то выступлений, работе дипломатической, то стоит отметить, что совещание ОБСЕ — это одна из крупнейших ежегодных конференций по правам человека и демократии. Естественно, очень важно, чтобы голос крымских татар, голос Крыма, представители Украины активно принимали участие на подобных конференциях и информировали международное сообщество о ситуации с нарушениями прав человека в Крыму.
Вы проанализировали вкратце, как менялась свобода касательно доступа к информации, свобода слова, СМИ в Крыму, и вкратце изложили это там. Давайте расскажем, на каких пунктах вы остановились.
Так, это было рабочее заседание номер 2, то есть на второй день после открытия совещания. Рабочее заседание номер 2 — это свобода СМИ, 11 сентября оно было. Я по хронологии изложил те события, которые происходили в Крыму. Я отметил, что после оккупации Крыма в 2014 году мы наблюдаем ситуацию, что ухудшается ситуация со свободой слова, то, что начались репрессии в отношении украинских и крымско-татарских СМИ, а также отдельных журналистов. Еще в 2014 году были зафиксированы случаи физического насилия по отношению к украинским журналистам. Мы помним, как у ряда журналистов отбирали технику, они подвергались избиению. И, кстати, данные случаи очень хорошо описаны в книге Юрия Луканова, которая вот была презентована «Пресс-машина. Как Россия уничтожала свободу слова в Крыму». И в своем докладе я опирался на некоторые моменты из этой книжки. В частности, я вот выбрал цитату журналистки Елены Механик, которая тогда была репортером телеканала «Интер», которая отметила, что главная причина избиения журналистов — это стремление запугать их. И это касалось не только украинских журналистов, а всех тех, кто работал на полуострове и освещал события. Я отмечаю, что в течение 4,5 лет грубо нарушается право на свободу слова. Уже практически в каждом своем докладе я опираюсь на статистику, на рейтинг международной организации Freedom House, которая отмечает, что оккупированный Крым относится к несвободным территориям совокупным баллом 9 из 100. То есть уровень несвободы — это 6,5 из 7. Это вот рейтинг за 2018 год. Что касается рейтинга за прошлый год, то Крым входил в пятерку стран и территорий, где нет свободной прессы.
Что касается доступа к электронным ресурсам, к СМИ, которые на подконтрольной Украине территории есть, но, к сожалению, к ним доступа на территории Крыма нет. Вы также отмечали.
Да, я отмечал, что на сегодняшний день жители полуострова, можно сказать, находятся в таком информационном вакууме, потому что, согласно мониторингу, который был проведен Крымской правозащитной группой в марте 2018 года, минимум 30 украинских интернет-ресурсов полностью или частично недоступны в Крыму. 9 они делали на основе 5 провайдеров, которые функционируют в Крыму. И стоит отметить, что 9 сайтов из 30, они полностью заблокированы всеми 5 провайдерами. Также отмечается, что этот мониторинг подтвердил тенденцию дальнейшего ограничения свободы слова на полуострове, а количество заблокированных в Крыму сайтов по сравнению с прошлым годом увеличилось. Тут стоит отметить, что это делается с целью того, чтобы жители полуострова видели картинку только в одном ракурсе, то есть так, как нужно провластным оккупационным СМИ. Стоит отметить, что после оккупации были созданы ряд пророссийских СМИ, в том числе и крымско-татарские СМИ были созданы, которые подают информацию однобоко, они не освещают те нарушения прав человека в Крыму, которые происходят, то есть в сюжетах и там, в репортажах этих СМИ мы не увидим, что да, там происходят обыски,
преследования,
задерживания, да. Либо же эти сюжеты подаются с нарушением журналистских стандартов, то есть не соблюдаются. Тут стоит отметить, что еще до задержания и до вынесения какого-то судебного вердикта людей уже обвиняют в причастности к тем или иным запрещенным организациям. То есть репортажи и эти информационные события, которые они подают, полностью нарушают все эти журналистские стандарты. И это в своем докладе я также отметил, что к сожалению, из-за этого мы потеряли, да, возможность получения объективной информации из оккупированного Крыма. Потому что, возвращаясь уже назад, многим украинским и крымско-татарским СМИ не дали регистрацию по российскому законодательству. И это обусловило то, что единственный крымско-татарский телеканал АТР, там ряд радиостанций, интернет-издания, информационные агентства были вынуждены переехать на территорию материковой Украины, потому что им не дали разрешения на вещание. Кроме того, многие журналисты также были вынуждены покинуть полуостров, а те, которые остались, то они уже так работали, можно сказать, анонимно. Но, тем не менее, даже и они подвергались репрессиям, потому что мы помним, как проводились обыски в домах журналистов, как изымали технику, жесткие диски, камеры и так далее. И продолжая, уже можно отметить, что одним из ярких примеров подавления свободы слова в Крыму является процесс над крымским журналистом Николаем Семеной, которого в прошлом году приговорили к наказанию в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком на 2 года.
Запретом деятельности.
Запретом, да, заниматься публичной деятельностью по статье 280.1 Уголовного кодекса. Эта статья на самом деле является очень популярной в Крыму. Не только Николай Семена был приговорен по этой статье, также это крымско-татарский активист Лиман Кадыров. Потом обвиняют молодых активистов, которые якобы там делают какие-то репосты по этой статье. А поводом для возбуждения уголовного дела просто послужила статья про блокаду Крыма, где журналист высказывает свою точку зрения, то есть это вполне нормально, когда журналист высказывает там, да, свою точку зрения и выкладывает ее в статье, но представители де-факто власти посчитали, что это публичные призывы, да, там, к экстремистской деятельности, нарушение территориальной целостности Российской Федерации. И вот таким образом все эти случаи, они подтверждают тенденцию ухудшения ситуации со свободой слова в Крыму.
Да, сейчас одно маленькое уточнение. После того, как журналистика в принципе была вытеснена с территории полуострова, появилось такое явление, как общественная журналистика. То есть это когда активисты во время того, как происходят обыски, например, задержания, просто без каких-либо комментариев, просто стримят, делают прямые трансляции в социальных сетях, по поводу того, что происходит. И это явление также не является безопасным сейчас.
Ну, естественно, после оккупации появились такие гражданские журналисты, которые своими собственными силами, не имея специального образования, они стримили все эти события, обыски, задержания, но, как показывает практика, и они, в свою очередь, подвергались репрессиям. В прошлом году в их домах были проведены обыски. Это, как правило, активисты общественного объединения «Крымская солидарность». И таким образом вот утрачивается возможность получения этой объективной информации. И кроме того, стоит отметить, что и международные журналисты не имеют доступа в Крым, и это еще более усугубляет данную ситуацию. Представители нашей организации неоднократно заявляли, что вот все эти решения, которые выносят суды в Крыму по отношению к журналистам, они являются политически мотивированными, преступными и направлены против инакомыслия и всех тех, кто не согласен с действиями России в Крыму. И по мнению экспертов нашей организации, таким образом Россия демонстрирует борьбу с инакомыслием и свободой слова. Кроме того, это подтверждается и докладом Организации Объединенных Наций о ситуации с правами человека в Украине. В частности, за период 16 февраля по 15 мая 2018 года отмечает, что Российская Федерация рекомендует воздерживаться от криминализации свободы слова и мирного поведения и отменить все санкции, наложенные на жителей Крыма за выражение взглядов, отличающихся от официальных, в частности, относительно статуса Крыма. Вот что я требовала, да, доказать. И вот все те уголовные преследования в отношении журналистов, и в частности Николая Семины, подтверждают этот факт, что эти судебные решения, они действительно вот относительно статуса Крыма. То, что написали статью, сделали какой-то репост, либо же там написали какой-то пост, и за этим следуют какие-то уже репрессивные действия в виде обыска, задержания и судебных каких-то вердиктов.
Причем даже знаем такие случаи, когда эти посты были, например, написаны еще до аннексии, но каким-то образом эта информация перепостилась уже после, и в том числе в таких случаях совершаются преследования и задержания за распространение такой информации.
Таких случаев на самом деле много, потому что большинство активистов преследуют за посты, которые были написаны еще в 2010, 2011, 2012 годах. То есть тут стоит отметить, что представители де-факто власти активно мониторят страницы активистов и поднимают весь тот архив, и потом уже из этого как-то лепят эти обвинения, за этим следуют обыски, задержания и вот уже так далее.
А также в докладе представлены рекомендации, вы их подготовили, и они касаются рекомендаций касательно политики на международном уровне и в том числе Российской Федерации.
В своем докладе я отметил, что сегодня ряд экспертов сходятся в позиции, что для улучшения данной ситуации и вывода информационного поля Крыма из изоляции целесообразным было бы создание международной миссии, которая работала бы в Крыму, основываясь на общепризнанных стандартах журналистики и стандартах прав человека. Она бы могла, например, функционировать под патронатом там, той или иной международной организации. Так как этот доклад был представлен на ОБСЕ, то я отметил, что она могла бы работать под патронатом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. И в связи с этим в своих рекомендациях на международном уровне я отметил, что было бы целесообразно, да, опять же, направить в Крым независимую международную мониторинговую миссию для мониторинга ситуации со свободой слова и СМИ.
Но Российская Федерация явно не заинтересована в появлении такой миссии.
Ну, конечно, уже неоднократно ряд международных организаций призывали Российскую Федерацию допустить в Крым международные мониторинговые миссии, но
мониторинговая миссия ООН, как мы знаем, до сих пор не имеет доступа на территорию.
Но на данном этапе, да, это не представляется возможным. Кроме того, в своем докладе, в рекомендациях я отметил, что было бы хорошо разработать план действий по улучшению положения крымско-татарского народа в регионе ОБСЕ. Что имеется в виду? Это вот, по примеру, ромов и синти. У них в ОБСЕ есть такой план, план действий по улучшению ромов и синти в регионе ОБСЕ, то есть в тех странах, где есть представители, например, ромов и синти, там на национальном уровне создается план действий, и, соответственно, идет поддержка какая-то. Тут стоит отметить, что крымские татары там есть и в Румынии, есть там диаспоры в Польше, то есть в тех странах, где представлены крымские татары, где есть наша диаспора, было бы целесообразным разработать такой план, в том числе и в Украине, и в Крыму, чтобы была какая-то вот поддержка именно под патронатом ОБСЕ. Далее я отметил, что необходимо создать системный диалог ОБСЕ с другими международными организациями и органами, это, например, с ООН, с ЮНЕСКО, с Советом по правам человека ООН, по ситуации с правами человека в Крыму, в том числе по ситуации со свободой слова и СМИ, с целью обеспечения синергии усилий. Для чего это нужно? Это нужно прежде всего для системности информирования международной общественности о ситуации с правами человека в Крыму, чтобы вопрос Крыма, он системно поднимался во всех международных структурах, чтобы это было последовательно, системно, и чтобы вопрос Крыма всегда был на порядке дневном в работе международных организаций. И, кстати, вот, по-моему, вчера стало известно, что на Генеральной Ассамблее будет поднят вопрос незаконно оккупированных территорий, что является...
И Донбасса, и Крыма.
И Донбасса, и Крыма, да, это очень важный фактор для Украины. И нужно будет там выжимать на все 100 нашими дипломатами.
Может ли это иметь какой-то эффект в будущем?
Ну, естественно.
И о чем это свидетельствует, то, что все-таки эти вопросы будут там рассмотрены?
Это свидетельствует о том, что вопрос Крыма, он является актуальным для международной общественности, то, что он находится под, скажем, под прицелом, да, можно сказать, где под международных организаций, то, что этот вопрос не забывается, и это очень важно. А вот все эти дипломатические решения, все эти резолюции, это, естественно, вклад в деоккупацию полуострова. Это такая, как некая копилка, которая необходима Украине как государству, чтобы освободить оккупированные территории. Возвращаясь к своему докладу, также я отметил, что необходимо своевременно реагировать на незаконные действия в отношении журналистов в Крыму, потому что...
Кому и каким образом?
Что это доклад
что
для ОБСЕ, да, это рекомендации, в общем, я сейчас немножко отойду от темы, вот эти рекомендации, которые вносятся государственными участниками и представителями общественных организаций, они дальше выносятся для рассмотрения на встрече Совета министров ОБСЕ в декабре этого же года, это ежегодно так проходит. И принятые на этом совете решения, они уже определяют общие направления деятельности организации на следующий год. И вот эти рекомендации служат основой для обсуждения и принятия решений на постоянном совете ОБСЕ в Вене, либо же в Варшаве. И уже исходя из вот этих рекомендаций строится работа ОБСЕ на следующий год. Кроме того, эти рекомендации и эти доклады, они публикуются в ежегодном отчете, в итоговом отчете с дополнительного совещания ОБСЕ. И многие из них напоминают государствам о принятых ими обязательствах, обращая внимание на те моменты, которые вызывают особую озабоченность. То есть другие же содержат предложения по методам их более эффективного осуществления. То есть тут стоит отметить, что это совещание — это не просто место для каких-то дискуссий. И прежде всего вот, идеи и рекомендации, которые были обсуждаются на этом совещании, они уже приносят какие-то ощутимые результаты там уже спустя некоторое время.
Есть на это надежда, есть вероятность того, что эти рекомендации будут услышаны.
Ну, естественно, да, это вот уже на последующих встречах, уже более узких встречах, эти вопросы обсуждаются более подробно, и уже исходя из принятых решений строится работа от организации на следующий год, и стоит ждать какой-то определенной реакции от международных организаций, потому что совещание является вот важной неотъемлемой частью более широкого и постоянно действующего в ОБСЕ процесса вот продвижения идеала свободы человека, продвижения идеала свободы и демократии во всех государствах-участниках.
И также в конце доклада представлены рекомендации на уровне Российской Федерации де-факто власти Крыму. В Крыму это формальность, это просто для чего было презентовано?
Это прежде
всего... Мы же понимаем, что вряд ли будут услышаны эти рекомендации.
Ну, это вы правильно отмечаете, что вряд ли будут услышаны, но, тем не менее, имеет смысл напоминать, да, государствам о принятых ими обязательствах, потому что Россия должна прежде всего придерживаться своих международных обязательств, и подобные рекомендации, на мой взгляд, они являются обязательными. Было бы хуже, если бы их не было, а так вот они есть, мы их прописываем обязательно, чтобы Российская Федерация
давайте пару слов о них.
Да, придерживалась своих международных обязательств и полностью полностью выполняла свои обязательства, вытекающие из устава ООН, Хельсинского заключительного акта, других норм и принципов международного права, а также принципов и обязательств в рамках ОБСЕ. Кроме того, в рекомендациях мы отмечаем, что Российской Федерации важно обеспечивать беспрепятственную работу независимым журналистам, это вот как мы уже отмечали, гражданским журналистам прежде всего, блогерам, стримерам и правозащитникам на судебных заседаниях во время обыска, задержания и так далее, чтобы они не преследовали за свою активную деятельность, потому что это их право снимать эти процессы, публиковать это все в интернете и тем самым информировать украинскую и международное сообщество о ситуации в Крыму. Также мы отмечаем, что необходимо соблюдать права журналистов при выполнении ими своих профессиональных обязанностей, а также прекратить преследование крымско-татарского народа.
Могут ли такие форматы мероприятий, например, как конференция ОБСЕ, другие международные форматы, повлиять на фактическую ситуацию с нарушениями, в том числе и свободы слова в Крыму, как вы считаете?
Тут стоит отметить, что успех данного совещания прежде всего зависит от стремления государств-участников. Если Российская Федерация не будет в этом заинтересована, то ситуация, возможно, не сильно изменится. Но, тем не менее, наша задача как общественности, задача Украины как государства вести эту активную дипломатическую работу по информированию, потому что, что касается ОБСЕ, вот как я уже вначале отметил, что это крупнейшая конференция по правам человека, 57 государств-участников, и в этом году было, по-моему, около 1500 участников со всего мира. То есть важно вести эту вот борьбу, не прекращать, потому что по этому году, вот, и как мои коллеги участвовали, принимали участие, я так понял, что Российская Федерация очень активна.
Причем не только со стороны российской делегации.
Из Крыма, да, это, я думаю, уже слушатели.
От других стран тоже транслировались месседжи, которые можно ассоциировать с российской пропагандой.
Да, вот в частности, в конференции участвовала первый заместитель министра информационной политики имени Джапар, которая потом отметила, что Россия использует открытость западного мира, его попытки обеспечить плюрализм мнений, защитить свободу слова и права человека для того, чтобы вводить заблуждение, отвлекать внимание от реальных преступлений, атаковать европейские ценности и, в частности, подрывать доверие к Украине. Потому что те выступления, которые были от представителей Российской Федерации, они имели антиукраинский характер. И поэтому украинским дипломатам, украинским общественникам нужно активно доносить свою позицию, освещать ситуацию со свободой слова в Крыму, как она есть на самом деле, исходя из той информации, которая имеется у нас. И пользуясь тем, что ОБСЕ дает возможность всем общественным организациям, заявившим о своем желании участвовать в работе конференций, Россия организовала там вот присутствие своих участников, их было очень много, и которые там каждый день пытались выступать, но, как мы знаем, ряду участников не дали выступить, потому что они представляли, что они из Крыма. Украинские дипломаты пресекли такую возможность, потому что это не признано в международном праве. Крым как оккупированная территория, но, тем не менее, вот во второй день, когда была эта тема «Свобода слова», Российская Федерация организовала «Side-event». Это параллельное мероприятие. Там, конечно, меньше людей собирается, но тем не менее они вот организовали такой сайд-эвент, где говорили, что вот в Крыму все хорошо, что соблюдаются права всех журналистов, то, что ситуация со свободой слова у нас хорошая, но вот нужно давать отпор таким попыткам на международном уровне.
Использует ли Украина как государство, я имею в виду, и на уровне государственных органов, и на уровне представителей общественного сектора свой ресурс по максимуму? Или все-таки усилий нужно в этом направлении прилагать больше?
Естественно, усилия нужно прилагать, но что стоит отметить, в этом году была очень сильная дипломатическая команда, которая был указ президента Украины Петра Порошенко о участниках, то есть со всех структур украинских были представители, которые активно принимали участие в работе ОБСЕ и давали отпор российской стороне. Но тут стоит отметить, что Россия тратит очень большие ресурсы на это, то, что ежегодно, я извиняюсь, то, что они ежегодно посылают очень много своих участников, так называемых активистов общественных, потом, как оказывается, это не общественники вовсе. Но стоит отметить, что да, у России больше ресурс, но правда на стороне Украины. И Украине как государству, естественно, нужно продолжать уже вот ту работу, которая есть на сегодняшний день, ну и по возможности, естественно, усиливать дипломатическую работу в данном направлении.
Спасибо вам, что нашли время сегодня прийти к нам в студию. Эльвир Сагерман, менеджер по коммуникациям Крымско-Татарского ресурсного центра, был гостем нашей студии прямого эфира программы «Киев-Донбасс».